Я на прошлой неделе прочитал одну интересную статью психолога, который описывает влияние убеждений на образ мышления, жизни и поведения человека. Статья не очень большая, но я прочитаю вам большую выдержку из этой статьи. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Там есть некоторые заумные слова, некоторые обороты речи, может быть, непривычные для нас, но я думаю, что вы уловите смысл, да, вот того, что человек этот описывает. Скажем, это группа людей или специалистов, которые помогают сегодня обществу правильно жить, корректируют их мышление, настраивают на правильную ноту, как они понимают, как должен мыслить человек, как должна выглядеть его жизнь. Это связано с убеждениями. Послушайте, он дает сначала определение убеждению. Убеждение – это устойчивая система взглядов человека, которая основана на его знаниях, жизненном опыте, вере, отношении к чему бы то ни было, желаниях и идеях. В более глубоком смысле убеждение человека – это та его картина мира, которую он принимает и которой придерживается. Под убеждениями также можно понимать базовые представления человека о мире, о жизни, о других людях и о самом себе. С помощью своих убеждений человек ориентируется в этом мире и принимает решения. Если его убеждения по большей части верные, адекватные действительности, то и решения его будут в большинстве своем результативными. Первое, где мне хотелось бы вообще прерваться и остановиться. Я вернусь назад. Если его убеждения по большей части верные, адекватные действительности, то и решения его будут в большинстве своем результативными. В чем здесь проблема? Где взять адекватность? С чем сверить правильность и точность? Красиво звучит. Если будут, то тогда. Согласен. Дальше. Если убеждения неверные, тогда человек будет совершать в жизни много ошибок. Но независимо от того, насколько убеждения человека являются правильными, у них есть один серьезный недостаток. Они по большей части статичны, то есть неподвижны, неизменны. Кто не знает слова, что такое статичны. Потому и являются убеждениями, а не живым мышлением, которое всегда находится в поиске чего-то нового. В этом смысле мышление отличается от убеждений. Оно более эффективно при решении некоторых проблем и задач, так как позволяет найти к ним новый подход. Жизнь не стоит на месте, а мир до конца не познан, поэтому крайне наивно полагать, что знаешь и понимаешь все, придерживаясь определенных убеждений. Всегда ли наши убеждения бывают осознанными, обдуманными и полезными для нас? Разумеется, нет. Большинство убеждений, которых придерживаются люди, базируются на слепой вере во что-либо. Некоторые вещи мы верим не потому... Спасибо. Не потому, что они разумны, адекватны действительности и полезны для нас, а потому, что мы просто к ним привыкли, и они нам нравятся. И вот он приводит пример. Вот вам простой пример. Хотим мы, к примеру, верить в жизнь после смерти, которая устроена определенным образом, например, жизнь в раю. И мы верим в эту жизнь, потому что нам хочется в нее верить. Нам это нравится, нам так удобно. А заодно мы верим и в то, что нам надо придерживаться определенного поведения, чтобы потом, после смерти, эту жизнь обрести. Поэтому некоторые считают, что есть правильное и неправильное поведение. Правильность и неправильность, от которого зависит не от его эффективности, а от его соответствия тем требованиям, отвечая которым мы можем обрести жизнь в раю после того, как умрем. То есть, получается, что цель, в которую люди верят, определяет их поведение в настоящем. Но при этом это поведение в настоящем может не отвечать текущим интересам. Вот и подумайте, насколько такие убеждения, которые выражаются в стремлении человека к неясным, отдаленным целям, в ущерб более близким и осязаемым целям, можно считать осознанными и разумными. Между тем, многие люди именно так оценивают свое поведение. Они сравнивают его с имеющимся в их голове эталоном поведения, от которого, как они считают, зависит качество как текущей жизни, так и возможной последующей жизни после смерти. Другими словами, правильность или неправильность своего поведения они определяют не теми результатами, которые благодаря чему получают здесь и сейчас, а то, во что они верят. Если я привел вам только один пример, то достаточно сомнительных в своей разумности убеждений. Вероятно, самый яркий, вот этот пример, который он сейчас приводил, это самый яркий, учитывая количество людей, которые воспринимают религию традиционным образом. Ведь все люди во что-то верят, что-то знают, что-то пережили. И все во что-то они верят, что-то знают, что-то видели, что-то слышали, переживали, ложится в основу их убеждений, которые не обязательно будут осознанными, обдуманными и полезными. И последний абзац. Поэтому польза от убеждений должна либо перекрывать причиняемый ими вред, либо нужно уметь полностью отказываться от своих убеждений, которые они не отвечают нашим интересам, либо пересматривать и переосмысливать их. Следовательно, ваши нынешние убеждения в значительной степени управляют вашей жизнью и вашим поведением. Если вам ваша жизнь по каким-либо причинам не очень нравится, то имеет смысл задуматься над этими убеждениями и по возможности, и необходимости пересмотреть их. Я когда прочитал, я подумал, этот мир обречен на постоянный тупик поиска убеждений, которые в зависимости, вы заметили ключевое слово, полезность? В зависимости от полезности меняет свои убеждения. Я подумал, если для кого-то семья – это ценность, и убеждение – это верность, но вдруг супруг или супруга заболели. Вот только женились, прожили 3-5 лет. Появились детки. Или, может, еще не появились. Не будем добавлять каких-то красок. И кто-то из них тяжело болен. Попал в аварию. Или еще какая-то трагедия случилась. Но если человек понимает, что мне это не полезно. Все время быть привязанным к кровати. Все время менять постель. Всю жизнь привязать к аптеке. Что с этими убеждениями нужно сделать? Поменять. Если то, во что я верю, или в кого я верю, приводит меня к каким-то трудностям на работе, потому что вся масса общества не верит в это, высмеивает, считает чепухой, статичностью чем-то, таким неизменным, древним. А если еще за это ты теряешь работу, а если по этой причине ты еще в тюрьму попадешь, что нужно с этими убеждениями сделать, которые тебе не полезны? Их нужно... Этот мир обречен. Если этот философ прав с точки зрения мира, а я думаю, что он прав, тогда, когда он говорит о какой-то адекватности, которая вот здесь, рожденная нами, и нами утверждается, и нами способна видоизменяться. Тогда это трагедия. Что бы сказал Павел, если бы он прочитал эту статью? Я думаю, он бы не удивился. Вы знаете, он жил в мире философов. Помните, когда он был в Афинах и обходил их места поклонений, и потом он заговорил с людьми, и потом они его поставили за кафедру и сказали, давай, проповедуй. Вот Лука интересно подмечает, 17 глава, 21 стих, я эту цитату просто прочитаю. Афиняне, акцент афиняне, потомки Сократа, Платона, Аристотеля, потомки философов, ученых. В тот период уже выстроилась система двух школ, эпикурейцы и стоики. Вот что он говорит. И все живущие у них... Иностранцы, то есть влияние афинян было настолько мощным, что принимали убеждения афинян. И вот Лука говорит, они ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Их старое не устраивало. Их не устраивала статичность. Им нужно было что-нибудь новое. Причина, по которой они Павла слушали, он что-то говорил новое. Но когда это новое не вкладывалось в их систему ценностей и убеждений, которое не могло привести к этому. Они просто насмехались. Когда мы думаем об апостоле Павле, учитывая контекст того, где он находится, в заключении, что бы он сделал с этой философией? Церковь, которая наблюдала за Павлом, что он оказался за проповедь Евангелия в заключении, она бы могла подумать, это тупик. Эти убеждения нужно менять. Но Павел, он был человек убеждений. Я пересмотрел многие тексты касательно его посланий с этим словом «уверенность» или «убежденность». По-гречески это звучит «пейсо». Это непоколебимость, это то, что глубоко укоренившееся, это как забетонированный какой-то столб или колонна, который невозможно сдвинуть, невозможно каким-то образом изменить. Так вот, несколько вещей я хотел бы, прежде чем мы перейдем к нашему тексту, обратить внимание. Во-первых, Павел был убежден, что именно Бог призвал его на служение, и то, чем он занимается, это было правильным и истинным. Он никогда не жил в иллюзиях. Павел никогда не манипулировал людьми ради личной корысти, ради толпы, чтобы собрать, ради каких-то других целей. Он понимал, что он служитель Христов. 2 Коринфянам 3 глава 4 стиха. Послушайте, я использую эти слова или подобрал эти слова, чтобы вы увидели. Павел говорит, такую уверенность или убежденность, такую непоколебимость мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что, чтобы мы сами способны были помыслить от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Кроме этого, Павел был глубоко убежден в своих близких, личностных взаимоотношениях со Христом. И ничто никогда не могло его выбить из седла. Никакие трудности, никакие переживания. У него был правильный взгляд, правильный ориентир, который помогал ему проходить, как ледоколу, через все трудности, которые были на его пути. Красивейший текст, друзья. Римлянам 8 глава, 38 стих и немножечко ниже. Смотрите, я уверен или я убежден, у меня есть убеждение, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Я не хочу сегодня останавливаться на дискуссиях о потере спасения или не потере спасения. Посмотрите на Павла. Он проповедовал людям истину, зная, что всякий, кто во Христе, назовем это слово понятным для нас, еще возрожденный, новый, новое творение, он никогда не лишится этой благодати. И Павел говорит, я уверен. И я уверен не в себе, а в нем. Это мое убеждение. Вот почему я проповедую, вот почему я живу, вот почему я страдаю, вот почему я в заключении, вот почему я терплю много и долго. Потому что я уверен в нем. Еще один интересный момент, которых можно было бы просто целую коллекцию текстов представить, но я их избрал три. Павел был абсолютно уверен в своем спасении, в вечном спасении. Он знал, что его жизнь не в тумане. Он не ехал с выключенными фарами ночью и не зная, в какой столб или куда он заедет, где он остановится, что его ждет. Он ясно понимал, в отличие от многих ортодоксальных церквей, которые говорят, ну придем, узнаем. Посмотрите, 2 Тимофея 1.12. По этой причине я и страдаю так. По причине того, что он снова в заключении. Но не стыжусь. И вот оно. Ибо я знаю, в кого уверовал. И это слово. И уверен, и убежден. И имею непоколебимую гарантию во Христе, что Он силен сохранить залог мой на онный день. Вот, друзья, наш текст, который мы сегодня будем изучать. Откройте, пожалуйста, первую главу послания к филиппийцам. Я снова хочу прочитать более широкий контекст, но мы остановимся на тех стихах, изучаемых, которых мы подошли. Чтобы вы понимали, где мы, чтобы видели последовательность этого библейского сюжета. Так, прочитаем с 12 стиха, 1 глава послания к филиппийцам. Желаю, братья, чтобы Вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я этому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет от меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Что давало Павлу силу, стойкость, убежденность, непоколебимость? Что помогало ему, находясь под давлением извне и под давлением изнутри, я имею в виду со стороны церкви, где мы читали, что Павел говорит, что некоторые братья из нечистых, нечестных побуждений проповедуют Христа, желая усилить или испортить ему жизнь. Что помогало ему взирать на славу Христову и радоваться? Что помогало пройти ему всю дистанцию до конца, друзья? В миниатюре подумайте о себе. У каждого из нас есть свои проблемы. Проблемы, я не считаю, связаны, может быть, с погодой или с экономикой. Проблемы, вы знаете, с которыми вам очень трудно справиться. Возможно, со своим характером, возможно, с ближними на работе. Возьмем и здоровье, возьмем и семью, возьмем многие аспекты. Но нам далеко от того, что Павел испытывал. И вот этот человек из заключения пишет церкви с желанием показать им, почему он стойкий. Вот здесь Павел в нашем тексте, который мы прочитали, указывает на три таких непоколебимых основания, которые давали ему эту уверенность или убежденность, которая двигала в его жизни. Так, наш текст, с которого мы сегодня будем продолжать, это 19 стих. С 19 по 21 мы этот отрывок до 26 стиха, мы его сделаем в двух частях. Сегодня мы с 19 по 21 стих. Итак, три убеждения апостола Павла, которые давали ему уверенность, стойкость и непоколебимость. Первая часть 19 стиха. И вот первое основание. Это уверенность в силе молитвы церкви. Посмотрите, что он пишет. «Ибо я знаю, что это послужит мне во спасение». И вот эта фраза. «По вашей молитве». Очень интересно, если наблюдать за жизнью Павла, друзья, мы заметим, что он никогда не позиционировал себя с каким-то супердуховным гигантом. Если мы посмотрим на его жизнь, с той точки зрения, не там, где Павел защищает свое апостольство, а там, где видим его слезы, когда он говорит о страхе и трепете, когда он говорит о трудностях и переживаниях, которые он испытывал. Мы видим настоящего человека, смиренного, кроткого, зависимого, полностью зависимого от Бога, который нуждался в молитве не только в своей по отношению к Богу, но в молитве церкви по отношению к Нему. Здесь не сказано, почему он испытывал убежденность, как будто бы на уровне интуиции. Но он понимал, я буду освобожден, потому что я знаю силу молитвы. В этот период, не будем вдаваться тоже, читать между строк, Павел понимал, что он будет освобожден. И он это связывает с силой молитвы. Я прочитаю несколько текстов. Самый ближайший контекст. Посмотрите, на это же глава 25 стих. «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Откуда ты знаешь? Я знаю, церковь молится, и в этом есть сила. Я буду с вами. Вторая глава, 24 стих. «Я уверен в Господе, — говорит Павел, — что и сам скоро приду к вам». И еще два ближайших контекста. Письмо Филимону, если вы помните, оно было написано в это же время, из этого места, только адресно, лично человеку. 22 стих этого письма, этого послания. «Вместе приготовь, он просит, для меня помещение, ибо надеюсь, смотрите снова, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Колоссянам 4:3. Павел пишет письмо в это время, из этого места, другой церкви. «Молитесь также о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещая тайну Христову, за которую я в узах». Я еще несколько текстов прочитаю и вернусь к этой теме. Римлянам 15:30. «Между тем умоляю братья Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною, смотрите, в молитвах за меня к Богу». 1 Фессалоникийцам 5:25. «Братья, молитесь о нас». 2 Фессалоникийцам 3:1. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Друзья, это вопрос не в бровь, а в глаз. Как бы вы оценили вашу молитвенную жизнь? Я сейчас даже не говорю о посещении молитвенных собраний. Честно говоря, может быть, это цинично будет звучать, это ваши проблемы. Можете не ходить. Богу, Бог от этого не становится скучнее, грустнее. Ему есть чем заниматься. Если во вторник будет пустой зал, ему все равно есть чем заниматься. Но он видит сердца наши, которые абсолютно потеряли вот эту силу, значение и понимание средства благодати, которое он дал детям своим. Когда мы просим у него, дай больше силы, дай мудрости, дай способности, дай непоколебимости, дай пройти искушение. Бог говорит, на. А где мы его берем? Он это настолько упростил, что он дал это в молитве. Потому что всякий, кто приходит к нему и просит, признавая свою зависимость от него, свою нужду, выражение своей ограниченности, несовершенства, он получает. Я не говорю сейчас о молитвенных собраниях, всеобщих. Личная жизнь. Посмотрите, когда Павел, мы как-то на молитвенных собраниях делали целый экскурс такой, о чем Павел молился. Никогда не заметим о том, что он молился о здоровье, об успехе, о процветании, о том, о чем сегодня церкви вот нашего поколения молятся. Думать, что молитва это какой-то тоже трюк, где можно влиять на Бога, и Бог будет делать все, что мы хотим, потому что это молитва. Там, где нет его воли, там и не будет оно работать. И вот о чем Павел молится? О чем мы должны молиться? О понимании Бога, об отношениях правильных с Ним, о распространении Царствия Божия. Для многих из нас, христиан, как ни странно, нужно убеждать, что это ценно, это нужно делать. Не странно ли, друзья? Так вот, если мы не верим в эту силу молитвы, тогда наша жизнь будет примитивной, пустой, пресной, поверхностной, легковесной. колеблемы в разные стороны в зависимости от того, что я услышал или что я принял. Любая трудность, она может надломить нас. Любая трудность, она может вызвать какой-то гнев или ропот по отношению к Богу, потому что мы с ним не согласны, потому что мы не так представляем себе свою жизнь. Любые какие-то перемены в нашей жизни могут прижать нас настолько, что долго будем подниматься. И причина, потому что у нас нет близкой молитвенной жизни с нашим Богом. Нет восхищения. Нет понимания, как эта молитва работает. Нет правильной стези, по которой молитва должна направлять нас. Я не хочу сейчас проводить какой-то экскурс в тему молитвы, но посмотрите, о чем Павел говорит. Я знаю, что я буду спасен, буду освобожден. В этот первый раз. Второй раз его посадили, и он знал, что он не будет освобожден. Но он продолжал молиться. И здесь он говорит, моя убежденность в моем спасении, в силе молитвы церкви. Я не хочу никого критиковать, друзья. Я знаю, что многие из вас молитвенники, молятся Богу регулярно, постоянно, от сердца, глубоко, искренне. Я знаю, что многие из вас молятся о братьях-служителях, обо мне, о моей семье, о проповедниках, о других тружениках в церкви. Это то, что ощущается. Это то, что невозможно просто убрать или упразднить. Если бы этот мир знал, что он зависит от молитвы церкви, потому что церковь молится о властях, церковь молится об этом мире, о покаянии, о всех событиях, чтобы Бог контролировал, держал в мире. Я уже говорил об этом. Здесь бы была большая очередь. Не на Херсонес, не к Панораме, не к Диораме, не к другим местам. Они стояли бы и просили бы, помолитесь о моей семье. Я понимаю, что у каждого из них были бы свои цели, но если бы они понимали силу молитвы, они ее не поймут. Потому что мы слабо ее понимаем, к сожалению, глубокому. А теперь, если говорить о наших молитвенных собраниях, я думаю, это частично доказательство того, на что церковь ориентирована. Когда у нас одни и те же нужды, когда мы об одном и том же просим, да, не происходит того, что в книге Деяния апостолов, что там потряслись основания, что там явилась слава Господня, все исполнились Духа Божьего. Вот оно нам кажется каким-то незаметным, что мы разговариваем сами с собой и повторяем какие-то бессмысленные мантры, которые не имеют никакого воздействия. Но они имеют. Проблема в том, что мы не делаем из этого ценности. Если это ценность и раз в неделю, то она не станет ценностью и убеждением. Я вам приведу один пример. Я думаю, что Павел знал эту историю. Помните, когда апостола Петра арестовали? Помните вот этот первый серьезный всплеск гонения против церкви, против лидеров? Руководство знало, что нужно отстрелять сначала руководителей, рассеять организаторов вот этого движения. И потом все эти овцы сами по себе разбегутся. Ирод арестовывает Иакова, брата Иоанна, сыновей Зеведеевых. Помните, да, отсекает ему голову. Возможно, он первый ему попался на пути, или он стал такой удобной жертвой. И потом была охота за Петром. Петра арестовали. И вот он в темнице. Так попало на выходные, что канцелярия не работала, не выписывались никакие бумаги, ждали, когда пасхальные или там праздничные дни закончатся, и Петра должны были вывести и казнить. Его ждала точно такая же участь, как и Иакова. И это работало. Вот Лука что замечает. 12 глава, 5 стих. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Вы помните результат? Просто невероятный результат. Друзья, поймите, это не значит, что из 100%, все 100% Бог будет отвечать на то, о чем мы просим. Благодарите Бога за то, что Он не отвечает на наши просьбы и молитвы, в которых есть много глупости, эгоизма и каких-то нехороших последствий, которые мы могли бы потом приобрести. Но здесь молитва церкви совпала с волей Господней. И Бог ответил. И Петра освободили. Парадокс, знаете, в чем еще? Что церковь сама не поверила в силу своей молитвы. Петр приходит, стучит в двери, не буду пересказывать всего этого процесса, что он спал, как его там ангел в бок толкал. Он приходит, стучит: «Друзья, братья и сестры, откройте, это я!» И служанка рода подбегает, услышала знакомый голос, от восторга возвращается, прибегает: «Друзья», прерывает это собрание: «Петр пришел!» «Да ладно, шутишь! Не может быть! Это ангел его, или тебе послышалось, или померещилось?» Сила молитвы – непревзойденный инструмент, который Бог дал. Посмотрите на жизнь Господа Иисуса Христа. Как Он много времени проводил в молитве с Отцом. Как Он искал воли Его, как Он нуждался в мудрости, в ведении. Он полностью сделал себя в этой сфере зависимым от Отца, чтобы и ученики, наблюдая за Ним, могли однажды сказать: «Научи нас по воде ходить, людей кормить, огонь с неба сводить. Научи нас молиться. Научи, дай нам понимание, что это такое». И он учил их. Поэтому первая убежденность, то, что было у Павла, и Павел говорит: «Подражайте мне, братья, как я Христу», или «Подражайте мне и другим, которых вы видите этот славный образец». Первая убежденность его в этом контексте строилась на том, что молитва церкви имеет огромную, колоссальную силу. Второе. Мы еще в 19 стихе. Вторая часть 19 стиха. Павел говорит о силе молитвы, и он говорит о содействии Духа Иисуса Христа. То есть уверенность в помощи Духа Святого. Дословно наше слово, которое используется как содействие, его лучше было бы перевести как обеспечение, как забота, как провизия, как то, что кто-то тебя постоянно снабжает. Это похоже на какую-то капельницу, которая непрерывно посылает тебе необходимой чистоты, необходимого импульса, необходимое лекарство в твою жизнь для того, чтобы ты всегда был в тонусе. Вот именно об этом Павел говорит. Посмотрите на эту взаимосвязь. Дух и молитва, они всегда рядом. И он говорит: моя убежденность в Духе Святом. Мы его не видим, мы его не слышим, но мы знаем, что он есть. Если говорить о самом Павле, то Павел был водим Духом, он был крещен Духом, он пережил исполнение Духом, он был исполнен обилием даров Духа Святого, Павел был исполнен всяким плодом Духа Святого, Павел был исполнен мудрости Духа, силы Духа, ведения Духа. Давайте несколько текстов посмотрим. Павел был призван Духом Святым на служение. Вот текст, 13 глава 2 стих книги «Деяния апостолов». «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Очень интересно. Чье это дело? Кто созидает церковь? Христос, Отец, Дух? Ответ: да. Троица. Дух Святой сказал: это мое дело, церковь, это мое дело. Я пришел вместо Христа для того, чтобы явить славу Христа через свою церковь. Это мое дело. И он отправляет Павла. Павел был призван. Потом, помните, в контексте того, куда Павел направлялся в одном из своих служений, этот дух руководил служением. Кроме того, что он призвал, он руководил служением. 16 глава, 6 стих книги «Деяния апостолов». «Пройдя через Фригию, Галатийскую страну, они, смотрите, не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, и опять, но Дух не допустил их». Куда их Дух направил? Если вы помните карту, они двигались с Галатии с юга на север Турции. Там дверь закрыта была, пошли туда, там дверь закрыта, пошли в эту сторону. И потом Дух Божий ему показывает откровение, видение мужа македонянина, который говорит: приди к нам и помоги нам. и Павел разворачивается и движется в сторону Европы. Думаете ли вы о Павле, что Дух Святой вот огоньком перед ним шел? Вы знаете, в чем способность понимать Духа Святого? Как узнать, что ты движим Духом Святым? Ответ – это глубокое пребывание в Его Слове. Это первое – знание Слова Божьего. Второе – послушание этому Слову. Вот эти две вещи соединяют настолько плотно душу человека спасенного с Духом Господним, что он ясно понимает, что Бог от него хочет. Еще один текст хочу прочитать. Римлянам 15 глава с 18 стиха. Павел говорит о своем служении. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силой знамений и чудес». Вот он подчеркивает. «Силой Духа Божьего. Так что благовествование Христово распространилось мною от Иерусалима и окрестности и до Иллирика». Итак, убежденность Павла была в верном присутствии Духа Святого в его жизни. Смотрите на широкий контекст. Он в тюрьме. Но у него есть убежденность, что он выйдет из тюрьмы. И его эти обстоятельства не сломали. И верующие, которые жили в более простых обстоятельствах, могли испытывать трудности, и он их поднимает, чтобы быть стойким, чтобы эти убеждения были непоколебимыми. Вам нужно знать силу молитвы. Вам нужно быть убежденным в присутствии Духа Святого и в Его неизменном попечении о вас. Даже тогда, когда нам кажется, что Бог нас оставил и не слышит, и нет никаких движений в том, чтобы мы почувствовали, что Он отвечает. Друзья, верьте. Верьте в эту истину. Третье основание, которое давало Павлу убежденность, это уверенность в обетовании Христа. Я с этим пунктом немножечко вот, много провел времени. Для меня он сложноватый был, чтобы назвать его так, как он называется. Потому что греческий язык, он показывает две стороны медали, и они немножко кажутся не совсем одинаковыми, или, может быть, на первый взгляд, противоречивыми. Я прочитаю вам 20 стих из двух современных переводов, и вы это увидите. Каждый из них имеет свой смысл и свою ценность, они очень похожи. Послушайте, Павел говорит, «Я стремлюсь к этому и надеюсь, что я не разочарую Христа ни в чем». А буду сейчас так же смел, как и был раньше. И Христос будет возвеличен в теле моем. Буду ли я жить или умру? Еще раз первую фразу прочитаю. Я стремлюсь к этому и надеюсь, что я не разочарую Христа ни в чем. Теперь еще один перевод. Слово жизни, 20 стих. Я ожидаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться, как я всегда, так и теперь буду открыто прославлять Христа своим телом, будь то жизнью или смертью. И наш синодальный перевод ближе ко второй версии. Вот конструкция греческой грамматики, она может быть прочитана как с одной стороны, так и с другой стороны. Поэтому я хочу остановиться на двух этих взглядах, чтобы мы понимали, что Павел здесь имеет в виду. Его уверенность в обетовании Христа, как в силу молитвы и Духа Святого, это завершение той последовательности, которую мы можем видеть, что двигало Павлом. Если брать первую версию, что «я не постыжу Христа», это связано с предыдущими стихами, когда в церкви люди думали, что Павел сидит там за своих грехов, из-за своих каких-то ошибок. Может быть, напористости, может быть, несдержанности, нетактичности. куда он приходил, он везде начинал шум поднимать. В любой синагоге он начинал прямо проповедовать об Иисусе Христе. Он не был толерантным. Он где-то граничил на фоне вот каких-то напряжений, говоря о храме или законе, что он уже утратил силу, о том, что не нужно обрезывать людей. И по этой причине Павел раздражал людей. И люди понимали, что Павел, в тебе проблема. И всякий, кто рядом с тобой, он тоже эту проблему переживает. Но он говорит, я не разочарую Христа. Моя жизнь праведная. И я в тюрьме не по причине моих грехов, а я узник Иисуса Христа. Я здесь за проповедь Евангелия. Что бы с моей жизнью ни происходило в теле, живя, или я умру в моем теле, так или иначе Господь мой прославится. Это была его цель. Мне нравится этот взгляд, потому что он соответствует общему контексту. Если посмотреть с другой стороны, то здесь Павел уверен в верности Христа. Он убежден, что Христос его не оставит в стыде. Не то, что он не постыдит Христа. Хотя мы знаем из послания к римлянам и послания к Тимофею, Павел уже поднимал тему стыда в церкви. Он говорит, я не стыжусь благовествования Иисуса Христа. Он призывает Тимофея и говорит, ты не стыдись Христа, ни его личности, ни меня, узника. Но здесь он говорит, я не постыжусь Христа. Потому что для многих Христос, когда мы открыто благовествуем, может быть проблемой. Мы на группе по крещению некоторые моменты рассматривали, связанные с признаками возрождения. Вот один из них в первой книге или первом послании Иоанна, 5 глава, 1 стих, там Иоанн подчеркивает, «Всякий, рожденный от Бога, это тот человек, который исповедует, что Иисус есть Мессия». На первый взгляд кажется, что здесь особого? Или «всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден», дословно. Что здесь особого? Но особенность в историческом контексте. Тогда, когда люди прямо заявляли, что только один путь спасения, и только тот, кто жил в теле, является воплощенным Богом, только в нем прощение грехов и путь к Богу, и нет другого пути, это вызовет напряжение. Пообщайтесь с людьми другой религии, с мусульманами, с буддистами, с разными восточными философиями. Вы увидите, что личность Христа будет раздражать людей. Она оскорбляет их. Поговорить в общем о Боге-творце – нет проблем. Поговорить о ценностях, о морали, которую Библия несет. Доброта, прощение, хорошие семьи, забота об обществе, об экологии – никаких проблем. Как только речь заходит о Христе, люди понимают, что перед Ним нужно смириться, склониться, принять и за Ним следовать. Поэтому апостол Павел говорит, я не стыжусь, и я не постыжусь Христа, потому что Он мое упование. Он моя жизнь. Он доверял Христу там, где он находится. Он понимал, если оказался в заключении, он захотел. Но он смотрел на тех ребят, которые с ним были прикованы 2 года и менялись. Он думает, вы в тюрьме, вы несчастны. Возможно, кто-то из них рассказывал о своей несчастной судьбе, о своих семейных отношениях, возможно, о своих болезнях, возможно, о несправедливости со стороны начальства, возможно, о тупиковой какой-то жизни. Павел это слышал. Но он был свободен, потому что Христос был с ним, Дух был с ним, и он понимал, сила молитвы окружала его. Он понимал, все идет по графику Божьему. Ничто меня не сломает, мои убеждения непоколебимы. Я здесь... Это расписание Бога, и я должен делать то, что я должен делать. Мы должны научиться мыслить подобным образом. Вот 21 стих кредо Павла, или его убежденность, или его лозунг, его девиз, с которым он жил. Давайте вместе вслух прочитаем. Вы подумайте, что за харизматия? Я хочу, чтобы мы прочитали все вместе вслух. Читаем? Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретень. Друзья, громче, пожалуйста. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Слово приобретение очень интересное слово. Оно коммерческое. Прибыль, выгода. Что бы этот философ написал на слова Павла? Он ненормальный. Это нелогично. Это абсурдно. В чем когда-либо смерть могла быть приобретением? Смерть – это конец, это полная потеря всего. Все зависит от того, что является нашими убеждениями. Кто нас убедил? Во что мы верим? Кто живет в нас? Куда мы движемся? От этого зависит наша жизнь. Павел, находясь в тюрьме, говорит такие вещи. Мне не важно, что со мной произойдет. У меня нет семьи, у меня нет детей, у меня нет наследников. Я не оставил после себя ничего, никаких музеев, памятников. Он не знал, что эти письма станут Словом Божьим, пока он жил. Взгляд церкви на него был как на обычного человека. Подтверждение к этому читайте, я вам напоминаю иногда, послание к Коринфянам. Вы увидите, как верующие в церкви относились к своему апостолу. И вот он мог сказать, для меня жизнь Христос, и смерть это прибыль. Я прослушал одну коротенькую проповедь, возможно, это не из известного нам круга проповедников, его зовут Ярл Николаевич Пести. Может быть, вы слышали об этом человеке. Он, кстати, когда дает комментарий на этот стих, предлагает интересный тест. Вот он говорит следующее. Возьмите, запишите эту фразу. Для меня жизнь, и не записывайте Христос, просто сделайте пробел. И запишите туда то, что на самом деле является вашей жизнью. А я дополнил. Он дальше не развивает мысль, но я хочу, чтобы мы сделали этот список. Если для меня жизнь – богатство, то смерть – это потеря. Если для меня жизнь – дети, семья, успех, то для меня смерть – это потеря. Если для меня жизнь – престиж, значимость, здоровье, повторюсь опять, комфорт, друзей, то для меня смерть – это будет потеря. Смерть – это тупик. Это ужасное явление, которое боится все человечество. Кроме Павла. Кроме христиан. У которых правильное мышление, правильное убеждение. Которое сформировано на близких отношениях с Богом. Смерть никогда не отнимет Христа. Павел четко понимал, что со смертью я его приобретаю, я его увижу. Я знал, что смерть – это не черная картинка, которая все обнулит, сломает антенну, и никакого эфира, никакой связи не будет. Смерть – это переход в ту реальность, которая никогда не закончится, и в ту славную реальность, которая будет не просто продолжительным, безвременным состоянием, а качеством жизни. И он говорит ниже, в следующий раз Бог позволит, будем рассматривать, когда он говорит, я не знаю, что избрать. Я не знаю, что избрать. Здесь он, наверное, армянин, да? У него есть выбор. Он был в руках Бога. Бог распорядится, чтобы я жил. Я буду жить, потому что знаю, что это нужнее для вас. Снова и снова наставить вас. Если Бог меня заберет, а это для меня лучше, Павел говорит, лично для моего эго, для моей души, я хочу быть с Ним. Почему Павел радовался о Христе? Почему он говорит, для меня жизнь Христос? Он знал его близко. Друзья, самая простая вещь. Мы никогда не будем радоваться тому, чего мы не знаем. То, что нам не ценно. Никогда Христос не будет для нас восторгом, восхищением, торжеством жизни, радостью. Особенно в контексте того, что мы читаем в этом отрывке. Переживанием в труднейших обстоятельствах. если он создан по нашему образу и подобию, но не такой, какого мы знаем его, как Искупителя, как того, кто сам отдал свою жизнь, страдал, умер, понес беззаконие, проклятие наше, который занял наше место. В осознании того, что мы понимаем, что он мне сделал для меня лично, простил мои грехи. Если вы понимаете, что вот столечко прощено, вот такая радость будет. А у вас здесь вот столько просьб, нет ответов. И тогда вот эти вот качельки в жизни, он мне, я ему, и я тебе, и вот все на какое-то такое, просто как пони по кругу ходит, много движения, но на одном месте никуда оно не движется. Павел знал Христа. И он понимал, сколько ему прощено. И он радовался ему. Он жил им. Ну, Павел — это образец, это пример. Разве у нас нет причин радоваться о Христе? Разве у нас нет причин жить им? Возможно, что-то в нашу жизнь вкрадывается, что упраздняет это. Возможно, есть что-то, что затуманивает, выключает вот эту вот радость. Я вам говорил, что подождите до 4 главы, когда мы посмотрим, какие враги, которые крадут радость, которые опустошают наше сердце, уводят нас от этой радости во Христе. Перед нашей молитвой хотел бы несколько вопросов задать. Таких, честных. Что является движущей силой вашей жизни? Мы не можем жить просто так, по инерции. Есть то, что движет нами. Есть то, что мотивирует нас вставать, что-то делать, на что-то деньги тратить, где-то какие-то убеждения свои утверждать. Вот что это? Вставьте в этот список. Для меня жизнь. Я сам. Если, друзья, Христос не является движущей силой и жизнью, тогда мы не поняли Евангелия. Тогда нам нужны психологи, которые всегда будут корректировать на что-то полезное в нашей жизни, если что-то статическое, устоявшееся, нам мешает, не приносит нам пользы. Но если жизнь Христос, то это группа людей, она должна влиять на этот окружающий мир. Я не говорю о безумном таком, сейчас вы подорветесь и рассыпетесь, даже не пообщаясь ни с кем, побежите, кто в кафе, кто на остановку, кто куда рассказывать о Христе. Я не об этом. Являйте жизнь Христа, славу, убежденность, непоколебимость, твердость во всех обстоятельствах, там, где вы живете. Пусть ваши родственники, соседи, друзья, коллеги по работе видят, что вы абсолютно другой человек. И не искусственно придумывать это. Когда некоторые говорят, вот твоя правильная одежда, она покажет, что ты христианин. Да ничего она не покажет. Ничего она не покажет. Жизнь покажет, Христос покажет. Убежденность покажет. Трудности покажут. Давление, в которых народ оказывается, они покажут. Но не для того просто, чтобы на себя обратить внимание. Чтобы, будучи светом и солью, увидели Отца и прославили Его. Павлу это удалось. Тюрьма его не сломала. Обстоятельства не сломали. Неверные друзья его не сломили. Ничего не было такого, что могло бы поколебать его, потому что он был уверен в силе молитвы. Он был уверен в непрекращающемся попечении Духа Святого о его жизни. И он был верен Христу. И знал, что Христос верен ему. Вот несколько текстов или фраз, о которых, возможно, мы забыли, если мы живем не ради Христа. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою? Еще одна мысль. Сегодня душу твою возьмут. Кому? то, что ты заготовил, все останется. Другими словами, какая лично польза тебе будет? Последнее. Мы ничего не принесли в этот мир. Явно, что ничего не сможем вынести из него. Поэтому собирайте себе сокровища на небеса, где ни моль, ни ржавчина, ни воры не подкапывают, не крадут, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Христос должен быть нашим сокровищем. Познавайте Христа, любите Христа, служите Христу, ожидайте Христа, радуйтесь Христу. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, во имя Твоего благословенного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, мы хотим воздать Тебе славу и честь и хвалу. Благодарим Тебя за Духа Твоего Господнего, за Духа Святого, которым Ты возродил нас к вечной жизни. И Ты дал нам убежденность в Слове Твоем. И то, во что мы верим, формирует нашу жизнь. И то, во что мы верим, Господи, формирует наше поведение, наши мысли, наши чувства, нашу судьбу, наш характер. В конце концов, нашу вечность. И мы знаем, что это не сказка. И мы знаем, что это не иллюзия. И мы знаем, что это не придуманная кем-то глупость, чтобы управлять массами. Это реальность спасения, которую каждый из нас субъективно пережил тогда, когда Дух Господень вошел в нашу жизнь. Мы стали любить то, что раньше не любили. И мы стали ненавидеть то, что раньше любили. Благодарим Тебя за церковь, в которую Ты нас поместил. Благодарим Тебя за верных Твоих, о которых мы можем читать в Слове Твоем. За таких, как Павел, Петр и другие верные Твои, которые, невзирая на обстоятельства, трудности, одиночества, переживания, скорби, были стойкими, верными, непоколебимыми в своих убеждениях, потому что Ты был их ценностью. Ты окружал их молитвой церкви, молитвой и заботой народа своего. Ты, Господь, Духом Святым обеспечивал своих детей, всегда восполняя их нужды, духовные, физические, материальные. И Ты всегда, Господь, был верен. Поэтому, Боже, пусть эта истина глубоко запечатлится в наших сердцах. Пусть, Господь, наше упование на Тебя будет настоящим, постоянным, чистым, непоколебимым, чтобы никакие трудности не смогли забрать у нас эту радость. Используй нас для Твоей славы там, где мы живем. Используй, Боже, нас для Твоей славы там, с теми людьми, с кем мы соприкасаемся, чтобы мы никогда не потеряли ясного взгляда, почему мы живем, для чего существует церковь, кто такой Христос и как о Нем проповедовать. Боже, прости нас, когда суета овладевает нами, когда мы поддаемся этому и только раз в неделю вспоминаем об этом, когда мы пренебрегаем этим величайшим даром молитвы, когда наша молитвенная жизнь превращается во что-то поверхностное, скользящее, рутинное, формальное, где там нет сердца, ни восторга, ни смирения, ни радости. Господи, снова и снова возвращай нас на пути истины. Благодарим Тебя за это время поклонения, за радостное общение, за возможность, Господи, быть у ног Твоих. Честь Тебе, слава и хвала, благословенный, высшей степени, благой Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.